От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, слушаю прогноз погоды, понимаю, будем выходить, как в фильм «Послезавтра». Волны будут уже захлестывать крыльцо вестей.
Ну, это будет здорово.
Не дай бог.
Будут гондольеры наверняка.
Гондольеры, да, из Росгвардии будут гондольеры. Но поскольку у нас завтра естественным образом меняется сетка вещания, учитывая послание президента, вот один из наших завтрашних эфиров у нас пройдет сегодня. С нами Александр Городницкий. Александр Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья. Мы перенесли на сегодня все это дело. Вот, и я повторяю, что речь идет о литературной передаче, стихи, связанные с ближайшими к сегодняшнему дню событиями, как до этого нашего нынешнего 20 апреля, так и после. И начну я с того, до чего мы закончили в прошлый раз, когда было тоже мало времени. 16 апреля 1986 года родился Эрнст Тельман, лидер Коммунистической партии Германии, который был посажен гитлеровцами и расстрелян в 1944 году, и который, когда фашисты напали на СССР, он сказал: «Сталин сломает хребет Гитлеру», как, собственно, и получилось. Вот, Эрнст Тельман. Сюжет для рассказа отдельного «Мое с коммунизмом родство». Стою я на улице Тельмана, у бывшего дома его. Иначе она называется, но дело, конечно, не в том. За стенки пришлось ему маяться, и был расстрелян потом. Припомним былые ровесники, живущие нынче в раю, как Буша задорные песенки мы пели в едином строю. Теперь это все аномалия, и сам я уже старичок. Но в детстве своем поднимал я, услышав рот в рот кулачок, дыхание века смертельного, наивных идей торжество. Стою на улице Тельмана, у бывшего дома его, качается времени маятник, и в память о нем на земле стоит его бронзовый памятник в родном моем царском селе. 16 апреля 1828 года скончался великий испанский художник Франсиско Гойя. Франсиско Гойя, живописец-гений, запечатлел в столении ином капричо из полуночных видений, портреты, создаваемые днем. Сегодня время на дворе другое, но если сумрак законным близ, мне вспомнится опять художник Гойя, испанский знаменитый портретист, навязчивый ветхозаветной притчей о наших вспоминающих грехах. Мне неизменно видится капричес, внушающий суеверный страх. Мне вглядываться пристально не надо, от них пощады в будущем не жди. Там Холокост, блокада Ленинграда и радиоактивные дожди, бессмертный полк и плач извечный вдовий, и пандемий неукротимый бег, сон разума, рождающий чудовищ, идет за нами в 21 век.
К сожалению, да.
Да, 17 апреля, Международный день цирка. Вы не верьте наветам тоски, задушите в душе шепоток между серых домов городских. Открывается цирк Шапито, там оркестры и цокот подков, электричество, солнечный свет, по карманам хоть горсть мизяков, постарайтесь набрать на билет. Тот билет, как билет на перрон, что вам стоит не выпить 100 грамм? Мимо окон зеленый фургон, сонный ослик везет по утрам, и окликнет вас ласково мать, и сгоревшее встанет жилье, и подарит вам детство опять, полотняное небо свое, позабывшее облик земли, Нафталином засыпьте пальто на окраине в рыжей пыли. Открывается цирк Шапито. 17 апреля – Всемирный день гемофилии, который страдал наследный цесаревич Алексей, погибший, кстати сказать. Да. Ну вот, стихотворение старое, посвященное Фазиле Искандеру. «Заполучный царевич из угличских смутных времен, что в припадке подучий упал на подставленный ножик, был убит или нету, никто нам ответить не может. Но легенда злодейства московский разрушила трон. А в Уральском лесу под колючей январской пургой, в шурфе брошенной шахты с убитыми сестрами рядом, безымянно лежит убиенный царевич другой. Детский череп расколот армейским тяжелым прикладом. По голодному Питеру странствует полчища крыс. На шаптальном ветру догорает донская станица. Полысевшему гению мальчик кровавый не снится в полуночных видениях. Ибо Ильич не Борис, но поросший щеткой обильной и рыжей травы под ковшом экскаватора шрамами старых ранений открываются вдруг неизвестные ранее рвы, потаенные рвы неопознанных захоронений. И почти уже век, являясь негаданно вновь, на просторах империи, что Магадан, что Филией, проступает свой снег. Убиенного мальчика кровь не способна высохнуть вследствие гемофилии. 18 апреля. Ну, я, извините, 18 апреля, удивительная вещь. В один и тот же день родились три человека, которые сыграли определяющую роль в моей жизни. Моя родная мама в разные годы. Мой ближайший друг, замечательный российский историк и пушкинист, безвременно ушедший из жизни, Натан Яковлевич Эдельман, и замечательный ленинградский поэт и педагог, который по существу открыл мне поэзию еще во Дворце пионеров, Глеб Сергеевич Семенов. Вот это странно, оно такое странное совпадение, оно просто удивительное. Не может быть, что это было просто так. Память мамы. Повидала мама мало, не катала их за границы. Корректировала мама мореходные таблицы. Каждый день нищета, война и голод, коммунальные заботы. Был маршрут ее недолог на работу и с работы. Каждый день, глаза ломая, а колючие страницы, корректировала мама мореходные таблицы. Жизнь была не с неба, мамна. Я болел, она болела. Ничего на свете мама повидать и не успела. Не умела мама в горе на стыдю слепую злиться. Маяки мигают в море, штурмана глядят в таблицы. Новый день в окошке длится. Много лет, как мамы нету, мореходные таблицы корабли ведут по свету. Следующее стихотворение посвящается Натану Яковлевичу Эдельману, замечательному российскому историку, автору совершенно гениальных книг и для молодежи, и для взрослых, посвященных грани веков, убийству Павла I, «Пушкин и декабристы» – замечательная книга, замечательная книга «Михаил Лунин» и многие-многие-многие другие. Его идея была в том, историческая практика, исторический опыт России показывает, что только реформами можно мирным путем поднять эту великую страну, а никакими, кстати сказать, не революциями. Последнюю свою книгу, посвященную Карамзину, которая называлась «Реформы сверху», посвященную Александру II, он подписал мне, и никаких революций снизу. Вот, и вот такие дела. На даче. Мы снова на даче, шиповник растет на опушке, где прячутся в травах грибы, что зовутся свинушки, прогулки вечерние и разговор перед сном о первенстве мира по шахматам или погоде, о пилке в канаве, кудрявый салат в огороде, и шум электрички занастишь открытым окном. Сосед мой историк, прижав свое чуткое ухо к минувшей эпохе, он пишет бесстрастно и сухо про быт декабристов и вольную в прошлом печать, дрожание рельса о поезде дальнем расскажет. И может его предсказать наперед, но нельзя же, под поезд попав, эту раннюю дрожь изучать. Сосед не согласен. Он ищет в минувшем ошибки, читает весь день и ночами стучит на машинке. И переместившись на пару столетий назад, он пишет о сложности левых влияний и правых, о князе Щербатове, гневно бичующем нравы, о Павле, которого свой же убил аппарат. Уставший от фондов и дружеских частых застолий, из русской истории сотни он знает историй, не только печальных, но даже порой смешных. Кончается лето, идет самолет на посадку, хозяйка кладет огурцы в деревянную катку, сигнал пионерский за дальней рощей затих. Историк упорен, он скрыто ищет истоки деяний царей и народных смятений жестоких. Мы поздней ночью сидим с бутылкой вина, над домом и садом вращается звездная сфера, и, встав из-за леса, мерцает в тумане Венера, как орденский знак на портрете у Карамзина. И в этот же день родился замечательный ленинградский поэт и педагог Глеб Сергеевич Семенов, который за всю свою жизнь, посвященную ученикам, воспитал не одно поколение питерских литераторов, начиная там от из нашего поколения, это Андрей Битов, Александр Куштер, Глеб Горбовский, многие другие замечательные писатели и поэты. Мы занимались у него в Литебнении во Дворце пионеров, потом в Горном институте, и называли себя поэты Глеб Гвардии Семеновского полка, я помню шутку, памяти Глеба Семенова. За годом год, за века и веха, перемещение планет, поэты Глебовского цеха. Нас мало, да и тех уж нет. С кем мне теперь былое тронов припоминать свой первый стих, а Глеб Сергеевич Семенов, наш бог конца сороковых, он нам читал стихи на вырост, стихосложению учил. Он нам привил смертельный вирус, который впредь неизлечим. Его мы слушали под ранки со сладкой смутой в голове. Сначала в доме на Фонтанке, а после в доме на Неве, где за стеной зимой лет, такая холода, шуршала Невская вода над шумом времени другого, где звуки прошлого тихи, я этот голос слышу снова, когда читаю я стихи. И второе. Жизнь, разглядывая пристально, не могу понять пока, от какой далекой пристани начинается строка. В браке века оного, что просто вспоминать, Глеб Сергеевич Семенов, вспоминаю я опять. Божество, как в тумане, свод Онического дворца, где микробом графомании отравил он нам сердца. Эту боль в моем предсердии не желаю врагу, от нее теперь до смерти я исцелиться не могу. Прясть учил зимой и летом он слов связующую нить. Нужно делу этому и взаправду научись. Помню годы те далекие, дом, в котором я бывал, и внизу блестит за окнами. Он на кладбище, на Волковом, под могильной плитой. Постою немного около, над решеткою литой. Но луна на небе, солнце ли, он во времени ином продлевается питомцами, позабывшими о нем. Не найти то имя сходу вам в антологиях веков. Весь талант он израсходовал на своих учеников. Но меня спросите сонного, где начало всех начал, и припомню я Семенова, что стихам нас обчел.
Это точно.
В этот же день, 1850 года, умерла знаменитая мадам Тюссо, Анна Мария Тюссо, которая основала первый музей восковых фигур в Лондоне. У нас он тоже есть в Питере. Восковые фигуры ушедших из жизни людей, как две капли воды на людей настоящих похожи. Здесь с героем в соседстве пылится обычно злодей, от которого сразу мороз пробегает по коже. Убийц и убитых все тот же безрадостный вид. Не для добрых деяний свели их музейщики вместе. Здесь вон Палин зловещий над Павлом безмолвно стоит. И Дантес по соседству с великим невольником чести. С револьвером в руке, возвращая кровавые дни, встал Юровский неистовый рядом с царем Николаем. Разведите их врозь, чтобы встреть не встречались они, и останутся живы, как все мы того им желаем. Я надеюсь, наивен, что сменится воля небес, и не будет судьба к персонажам, как прежде, сурова, что не выстрелит в Пушкина рядом стоящий Дантес. Криневицкий пройдет, не взорвав Александра II, и живое в плену утопических этих идей, посреди тишины, просыпаясь ночами тревожно, восковые фигуры похожи всегда на людей, и поэтому кажется, что живить их несложно. 19 апреля, день российской полиграфии. В Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова. Началось печатание первой русской датированной книги. Такие стихи с этим. Кончилась эпоха Гутенберга. Ей дороги в будущее нет. Книги окончательно, наверное, вытеснит на завтра интернет. Век необратимо миновал их, вызывавших радость или страх. Их когда-то прятали в подвалах, как людей сжигали на кострах. Вечер опускается на землю, урожай осенний не дожат. Пулями свинцовыми в музеях литеры ненужные лежат. Обесцелил прошлую их силу времени стремительный виток. Не нужны бумага и чернила, ни к чему резец, ни молоток. О домах покинутых жалея, я себя не в силах приучить Пушкина прочитывать дисплея, Библию на принтер выводить, веселятся пьяные растриги, зарево качается во мгле, и народ, что был народом книги, лишним оказался на земле. 20 апреля. Национальный день донора. Это, во-первых, в жизни был донором в несчастные дни 4 октября. Время... Ой, Господи... 91 года, да. На очередь, потративши полдня, я проявил нечаянную резвость, и взяли кровь в итоге у меня, хотя старик на дефицитный резус. С усилием открыв входную дверь, я размышлял, покуда брел обратно, кому она достанется теперь, фашисту, коммунисту, демократу, знобила и кружилась голова. Но думал я при этом мимоходом, что не одни лишь звонкие слова за жизнь свою я этим людям отдал. Они безумны, это их дела. Но раненые все благословенны, и хорошо, что кровь моя вошла в их пулями распоротые вены. Вдоль улицы сирены слался вой. Багряный лист планировал не быстро над солнечной осеннюю Москвой. Стоял погожий день братоубийства. 21 апреля считается датой основания Рима Ромулом. Это как-то датируется 753 годом до нашей эры. Стихи с этим. Хозяев римских берегов, предупреждаю о беде я, не заводите в Рим рабов. Рабы – опасная идея. Восславив плотскую любовь, Настроив мраморные бани, не заводите в Рим рабов, владеть недолго вам рабами. Вооружаясь до зубов, походы новые затеев, не заводите в Рим рабов, ни варваров, ни иудеев. Над яркой зеленью лугов летают коршуны кругами, не множьте внутренних врагов, воюя с внешними врагами. Не избежать вам злой судьбы, не залечить былые раны, поскольку пленные рабы бунтуют, поздно или рано, не первый век, не первый год. Погода солнца в небе кружит, конец империям идет лишь изнутри, а не снаружи, из-за памятных времен. Зловещие птицы возреев, не потому ли фараон на волю выпустил евреев? Закон истории суров, народы сталкивают лбами. Не завозите в Рим рабов, вы сами станете рабами.
Ну вот у нас осталась одна минута. Я даже не знаю, боюсь, мы не успеем.
Подождем.
Ничего сделать. Но огромное спасибо, потому что история встает и оживает перед нами. Давняя, недавняя. Та, которая известна, та, которая вообще неизвестна никому. Нет, действительно, огромное спасибо, Александр Моисеевич.
Спасибо.
Мы редко вспоминаем о том, что было. Мы редко вспоминаем тех, кто был. И на самом деле, ну, в стихотворных строчках они оживают. Просто перечислять даты достаточно бессмысленное дело.
Нужно их оживлять, действительно.
Да. Это же были когда-то живые люди. Они жили, любили, творили, страдали, мучились, радовались. А у нас в учебниках стоит в лучшем случае дата рождения, дата смерти. Действительно, оживлять историю — великое дело.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. И с нами Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич, здравствуйте еще раз.
Добрый день, здравствуйте еще раз. Ну что ж, продолжим дальше. 21 апреля 1758 года родилась замечательная женщина Арина Родионовна Яковлева, крепостная, которая умрет в 1828 году, знаменитая няня величайшего нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Напевы песенки старинной, унылой псковщины края, ах, Родионовна Арина, голубка дряхлая моя, невелика и бедновата та почерневшая изба, где в одиночестве когда-то поэт опальный прозябал. Возможно, сам того не зная, что в невеселый этот год его Россия крепостная на воспитание берет. Неумолкающие метели, уберегая от тревог, она, как прежде, в колыбели опять баюкала его. Неволе сокращая сроки и вязки разгоняя сплин, ему нашептывала строки забытых сказок, ибо Рим, теснее не знать ему союза, прекрасно не услышать впредь тех песен, что седая муза могла за кружкою напеть. От почек тяжелеет ветка, и тает голубь в синеве. И он вспоминал нередко и в Петербурге, и в Москве, душевные теряя силы, поняв, что стал он одинок, ее отыскивал в могилу, но отыскать ее не смог. Ему делить невзгоды не с кем. Изба в Михайловском пуста, она на кладбище Смоленском без имени и без креста лежит на топком побережье у дельты сумрачной Невы. И защитить его, как прежде, не в состоянии, увы. 22 апреля 1724 года родился немецкий философ Иммануил Кант. Его могила в Кенигсберге. И по преданию, когда штурмовали этот город, это очень трудный штурм, потому что они оборонялись уже, когда был взят Берлин и так далее. И на могиле на могильном камне по-русски было написано: «Ну что, Кант, ты понял, что мир познаваем?» Такие стихи могилы Канта. «От разрывов дрожит мостовая, и земная ломается ось. Кант, ты понял, что мир познаваем?» На могиле написано в кость. Продолжение этих вопросов не услышишь. Окрестность пуста. Неизвестный российский философ где-то рядом лежит без креста, расстреляв автоматные диски от обители невдалеке, оборвав неоконченный диспут нежной точкой в строке, не дождавшись ответа коллеги на исходе войны мировой, у реки под названием Прегель прорастает он прусской травой. Озорную припомню строку я, под готической сенью капел, и о нем убиенном тоскую, что он мира познать не успел». 22 апреля 1970 года родился Владимир Ильич Ленин, российский революционер, политический, советский и государственный деятель, вождь мировой революции. Стихи. Горки. Урок для многих поколений. Немноголюдный тот музей, где умирал когда-то Ленин, лишенный речи и друзей. Еще не символ он, не знамя. Для тех, кто с детства до седин привык твердить, что Ленин с нами, еще не с нами он, один. Пока не изменило зрение и не растаял день в дыму, как путник в кораблекрушение, о чем он пишет и кому. Молоденькая секретарша стерильной дышит чистотой, и он не видит старше старухи Фотиевой, той, которая у крышки гроба покается в него сходя, что доносить принудил Коба на полумертвого вождя со всех сторон, как зверь обложен. Еще он смотрит на листву, и ест и дышит он, и все же уже он мертв по существу. Гудки страны осиротелой, и дым костра в морозной мгле, и клятва лживая над телом, и непредание земле, и экскурсант, попавший в горки, где пахнет сеном и золой, глядит с тоской на дом тот горький, ухоженный и нежилой, где вождь лежал смертельно болен меж среднерусской полосы, и черный дым висит над полем, как исполинские усы. Прописка Ленина. Там, куда не смог бы добраться Дант, сводчатых покоев кремлевских зал, книгу мне конторскую комендант с грифом рассекречено показал. В книге той далекие времена жесткий протокол и тогда, и днесь вписаны старательно имена всех, кто проживали когда-то здесь. Ветки законные в серебре, солнце поджигает лучом звезду. Ленин прописался здесь в январе, в грозном 19-м году. Годы побегают водой в реке, на камнях истории грохоча. Выписка у каждого есть в строке, нету только выписки Ильича. Выписаны те, кто лежит в стене, те, кому стреляли в висок в упор. Выписали Сталина по весне, Ленина же не выписан до сих пор. Время вековой завершает круг, снежные ручьи устремились с гор. Выписаны вместе и враг, и друг, Ленин же не выписан до сих пор. Снова начинаем мы путь с нуля, мухой на оконном звеня стекле. Выпишите Ленина из Кремля и захороните его в земле. Прошлому полушка теперь цена, горестно поет погребальный хор. Каждому прописка прекращена, Ленин же не выписан до сих пор. Черную поземкой метут поля, новая эпоха грядет во мгле. Выпишите Ленина из Кремля и захороните его в земле. 23 апреля в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного журнала «Современник», основанный Сергеем Пушкиным. Поэт-журналист посвящается директору Пушкинского музея Галине Михайловне Седовой. Поэт и журналист. Две разных ипостаси. Что схоже лишь на вид, а на поверку нет. Я это осознал еще в 10 классе. И убеждаюсь вновь, уже на склоне лет. Что может журналист всему поведать миру? Он пишет лишь о том, что броско и остро. Булгарин прав, увы. И золотую лиру не может заменить скрипучее перо. Когда его поэт берет не ради денег, а с истиной в связи, бесплотной, как мираж. Не надо издавать злосчастный современник, как нельзя продать убогий сей тираж. Цензуры произвол, хлопот напрасных масса, наивные мечты развеяны, как дым. Не стоило сходить с раздольного Парнаса туда, где правят Балсенковский с Полевым. Журнальные статьи – предмет иного рода. Читателю их путь нелегок и тернист. Зависит от царей, зависит от народа, не должен лишь поэт, но должен журналист. Вернемся к стихам, что звонкие и туманные. Упишут статьи особенная связь от пушкинских времен до Политковской Анны безжалостной рукой будут убивать. Слуху, тем яркий расплата в раздумьях о том, что в этот дом, где праведная кровь чернеет, как заплата на рубище певца, лежащего под стеклом. В 1911 году, в этот день в Санкт-Петербурге, открылась первая международная высокоплавательная выставка. У меня есть такая песня «Высокоплавательный парк». Ну, я ее как-то не пришлю. Куда петербургские жители, толпой веселой, бежите вы, какое вас гонит событие в предместье зачахлый лесок. Там зонтики белую пеную, мальчишки и люди степенные звенят палашами военные, оркестр играет вальсом. Ах, летчик отчаянный, уточки, шоферские вам не идут очки, но что за нелепые шуточки скользить по воздушной струе? И так лишь вам обязательно, чтоб вставшие к празднику затемно глазили на вас обыватели, роняя свои канатье. Коляска песнов побочен, звал и озабочен, толпятся купцы и рабочие, и каждый без памяти рад видеть, как в небе над городом, в пространстве, наполненном холодом, под звуки нестройного хорода, нелепый парит аппарат. Он так неуклюж и беспомощен, как парусник ветром влеком еще, опору в пространстве винтом ища, несется он над головой. Такая забава не кстати ли, за отпрыском радуйтесь матери, поскольку весьма занимателен сей праздничный трюк цирковой.
Вести ФМ.
Куда петербургские жители, толпой веселой, бежите вы, не стелют свой след истребители у века на самой заре. Сот неба пустынен и свежище, достигнут лишь первый рубеж еще. Не завтра ли бы убежище откроют у вас во дворе. Удивительное дело. 23 апреля 1616 года в один и тот же день скончались два величайших мировых писателя. В один день Вильям Шекспир в Британии и великий испанский писатель Мигель де Сервантес Сааведра, создавший знаменитого Дон Кихота. Почему это произошло? Удивительно. У меня не было стихов, я на нервной почве сегодня утром написал стихи об этом. 23 апреля. В жестокой траурной печали склонился осиротевший мир. В один и тот же день скончались Мигель Сервантес и Шекспир. Ночной небо смотрит хмуро. За все минувшие года такой удар литература не получала никогда. Но больше четырех столетий, из века в век, из года в год, живут на горестной планете Отелло, Гамлет, Дон Кихот. По приказу судьбы капризной апрельский, нарушая пир, в один и тот же день из жизни ушли Сервантес и Шекспир, весенний радостный порой, и к добрым словам, пока бессмертны их герои. Да. 24.
Евгений Ильич, давайте, может, перенаберем?
Александр Моисеевич, очень плохая связь. Буквально сейчас осталось 4 минуты, но давайте попробуем перенаберем. Да. Связь разрывается просто.
Да, уже совсем
не слышно. Мы
перестали
слышать.
Тем более, видите, это, можно сказать, премьера была сейчас у нас.
Может быть, это
да.
Гроза.
Кстати,
попробуем.
Да. Да, сейчас перенабирают.
К сожалению, ну, мы ничего не можем сделать с атмосферными явлениями и с разрывом связи, когда наши друзья, коллеги, наши эксперты, что называется, на дальней дистанции. Ну, вот надеемся, что сейчас связь восстановится.
Вот, Александр Моисеевич, как вы?
Александр Моисеевич, связь восстановлена.
Спасибо. 24 апреля 1852 года умер замечательный русский поэт Василий Андреевич Жуковский, русский поэт-романтик, друг Пушкина и автор слов гимна, кстати сказать, Российской империи «Боже, царя охрани», и крупнейший литературный переводчик вообще в истории XIX века, который очень много сделал для русской литературы. Такие стихи. «Тебе, Жуковский, лиру отдаю», – писал Державин в горести, «поскольку уже стоял над бездной гроба скользкой, намереваясь отдохнуть в раю. Затворником живет он, нелюдим, многоголосит струнным разуверясь, где царь один, там и поэт один, равновеликий, остальное ересь, чье солнце поднимается в зенит. Кто овладеет лирою шершавой отдать, пока она еще звенит, пока еще не слишком обветшала, не каждому довериться она, лишь избранным доступная доселе, туга, неколебимая струна, как тетива на луке Одиссея, неумолим часов беззвучный бег, за окнами поземка воет люто. Что обещает наступивший век? Братоубийство, заговоры, смута. Да не наступит скорбный этот час, искореняя русскую природу, покуда длится сладкозвучный глаз, дорогу указывающий народу. Да, а в 1792 году, уже 25 апреля, произошли два интересных, взаимосвязанных события. В один и тот же день, опять же, понимаете, как вот смерть двух великих писателей, тут все наоборот. Руже де Лиль сочинил боевую песню в Рейнской армии, известную как революционная песня Марсельеза, и в этот же день было впервые переименовано во Франции гильотина как орудие массовой казни. Интересно, совпадение. Случайно?
Да вряд ли. У нас осталась одна минута, Александр Моисеевич. Мы просто не успеем со стихотворением ничего сделать.
И начнем в следующий раз с этого.
Ой, я был очень признателен. И на самом деле огромное вам спасибо, потому что без вас большущее количество событий никто бы не узнал. Огромное количество людей могли бы и не вспомнить. Нам вечно же некогда. Мы идем по этой жизни, занимаясь текучкой. А те, кто заслуживает того, чтобы их помнить, остаются на обочине нашей дороги, а пока мы сами не уходим вслед за ними. И кто тогда вспомнит нас? С нами в этом часу был Александр Городницкий. С его стихами, с его песнями и с историей. До свидания.
Спасибо, до свидания.